Радио Прага. Новости.
Чешский МИД выразил соболезнования народу ЮАР. Ураган вызвал срывы в подаче электроэнергии. В Праге проходит ярмарка дизайна. Чешское министерство иностранных дел выразило соболезнования близким экс-президента ЮАР Нельсона Манделы, скончавшегося в четверг, а также всему южноафриканскому народу. Нельсон Мандела изменил ЮАР. Его жизненный путь отражает сложный путь этой великой страны к демократии, и его энтузиазм всегда будет вдохновлять людей, которые верят в идеалы свободы и демократии, заявил глава чешского МИДа Ян Когут. Чешский президент Милош Земан подчеркнул, что Мандела был ярким политическим лидером, который заслуживает глубокого поклона. Он провел большую часть жизни в заключении, борясь с несправедливостью режима, разделяющего людей по цвету кожи, заявил Земан. Ураган Хавьер, бушующий на севере Европы, проявил свой норов и в Чехии. Ураганный ветер и снегопад стали причиной срывов в подаче электроэнергии, что коснулось десятков тысяч домашних потребителей энергии. Более всего пострадали Восточная Чехия, Хепская и Дечинская области на севере страны. Неполадки с электричеством зарегистрированы также в ряде мест Западной, Центральной, Восточной Чехии и на севере Моравии. В Праге ветер ломал ветви деревьев. Угроза урагана сохранится до полудня субботы в Пардубицком, Кралово-Градецком, Устецком, Либерецком, Аламутском и Моравско-Силезском краях. Представители чешской дипломатии приветствовали бы, чтобы назначенный на пост посла Чешской Республики в России Владимир Ремак мог приступить к исполнению своих обязанностей еще до начала Олимпийских зимних игр в Сочи. Владимир Ремак, до сих пор являющийся депутатом Европарламента, в настоящее время готовится к отъезду в Москву. Предполагается, что он возглавит чешское посольство с января. Место чешского посла пустует в Москве с 1 января этого года. Ремак является первым и единственным чехословацким космонавтом. Министр иностранных дел Чехии Ян Когут верит в то, что Украина в контексте последних массовых протестов исполнит свои обязанности в области соблюдения прав и свобод человека. Это глава чешской дипломатии подчеркнул в своей речи на двухдневном заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, начавшейся в Киеве в четверг с участием министров ведомств иностранных дел. Чешский министр встретился с Виталием Кличко, который накануне Евромайдана дважды посещал Париж для консультации с МИДом Франции, также с другими лидерами оппозиции, а также побывал на демонстрации, проходившей на площади Независимости в Киеве. Чешский сенатор Яромир Штетина выступил с речью перед собравшимися на площади Независимости. В четверг в Праге открылась ярмарка современного прикладного искусства «Дизайн-супермаркет», на которой свои работы представляют более 70 чешских и иностранных дизайнеров. На ярмарке можно полюбоваться оригинальной бижутерией, посудой, одеждой, мебелью и фарфором, а также приобрести понравившиеся вещи. В программе множество воркшопов, лекций, выставок и вечеринок. Ярмарка проходит в доме Кавки у Староместской площади. И в завершении выпуска о погоде. В пятницу в стране переменная облачность, местами снегопад, не исключены и грозы. Температура воздуха от минус 1 до плюс 3 градусов Цельсия, в горах около минус 5 градусов. Это все новости к данному часу. В студии была Ася Чеканова.
Вы слушаете радио Прага, в студии Либор Кукал. Чехословакия возвращается, пока как торговая марка. Новые препятствия на пути к новому правительству и почему правительство не борется с бедностью. Об этом в нашей сегодняшней программе. Оставайтесь с нами. В этом году исполнилось 20 лет со дня разделения Чехословакии. Тем любопытнее предложение, прозвучавшее в ходе недавней встречи премьер-министров Чехии и Словакии Ежи Руснока и Роберта Фицо о воскрешении торговой марки «Made in Czechoslovakia», то есть «Сделано в Чехословакии», которая могла бы повысить объем продаж товаров в дальних странах, рассказывает Ларета Вашкова.
Роберт Фицо полагает, что бренд, напоминающий о существовании Чехословакии, обладает потенциалом увеличить шансы чешских и словацких товаров в странах Азии и Африки. Такого же мнения придерживается и Иже Руснок. Прозвучал и сценарий, согласно которому под торговым знаком Чехословакии за рубеж отправилась бы, например, бронетехника. Серия словацких машин пехоты БВП-2, которую решили модернизировать словацкие и чешские предприятия. Мы решили провести мини-опрос среди случайных прохожих, интересуясь их мнением по поводу того, стоит ли стремиться к восстановлению этой торговой марки. Йозеф Клапка.
Я думаю, что в наше время это было бы уже архаичным. Это ностальгическое воспоминание, не имеющее ценности, потому что мир сегодня настолько связывают объединенные информационные системы, что повсеместно известно, что Чехословакия как таковая не существует, и каждое государство, Чехия и Словакия, самостоятельно создают свой имидж. Поэтому должны иметь и самостоятельную торговую марку. Я считал бы возвращение к чехословацкой марке архаизма. Я ездил за рубеж в служебной командировке еще до 1989 года. Торговая марка «Made in Czechoslovakia» была введена в 1918 году и приносила свои плоды, но сейчас, я полагаю, к ней не стоит возвращаться. Это была бы просто дань архаизму.
В современной době уже нет смысла. Это вправду архаизм.
Таково мнение представителя старшего поколения Йозефа Клапки, большую часть своей жизни прожившего в Чехословакии. А вот следующего моего собеседника вопрос удивил и, я бы сказала, даже обрадовал. Иже Михал.
Я признаюсь, сегодня газет не читал. Примеры предлагают вас соединить только торговую марку или и союз Чехии и Словакии.
Нет-нет, речь, по крайней мере, пока идет лишь о воссоединении марки Чехословакия. Но раз мы уже затронули эту тему, вам самому было бы по душе воссоединение Чехословакии?
Я думаю, что наш удел на вес в Евросоюзе был бы в таком случае больше. Воссоединение пошло бы нам на пользу, я бы голосовал «за». Идея возрождения чехословацкой торговой марки мне нравится. Эта марка себя хорошо зарекомендовала и могла бы помочь продвинуть товары, что важно с точки зрения экономики. Я вполне могу себе представить такой знак у традиционного ассортимента, который производили в Чехословакии в области машиностроения или, например, оружия. Они принадлежат к категории востребованных экспортных товаров. А также в авиапромышленности мы производим небольшие самолеты, которым такая марка подошла бы. Это первое, что мне приходит в голову.
Представитель поколения 30-летних Франтишек Поспешил, который в момент разделения Чехословакии пошел в первый класс.
Возможно, это и хорошая идея с той точки зрения, что раньше эта торговая марка была в мире известна. Но вопрос, удастся ли сейчас ее каким-либо образом применить. Может быть, в области машиностроения или продукты для промышленных предприятий. Но если бы речь зашла об оружии, для меня лично такой товар неприемлем. Оружие лучше вообще не производить, не говоря уже о том, чтобы его сплавлять под таким клеймом или под совсем новым.
А вы сами встречались за рубежом с тем, что некоторые Чехию по-прежнему называют Чехословакией?
Да, с этим я несколько раз столкнулся, когда мои собеседники говорили, несмотря на то, что мы упоминали Чехию или Словакию, да-да, мы знаем Чехословакия. Даже в Италии я с этим встретился. Аналогичные ситуации были и когда ко мне приезжали друзья из других стран, Голландии, например, или других европейских государств. Чаще всего представители среднего поколения, в сознании которых название Чехословакия укоренилось.
Знаю, как то было дřív, так там то Československое hodně вжитý, ну.
Коллега Франтишека Поспешила, Ян Мелихар.
Так я особенно si myslím, že
Я думаю, что в некоторых случаях торговая марка сработала бы, однако следует хорошо продумать, в какие страны товары под такой маркой было бы целесообразно вывозить, отдавая предпочтение тем, где такие товары в прошлом укоренились, например, Южной Америке, Среднему Востоку или, возможно, некоторым областям России, Вьетнаму и подобным странам, тогда как для Европы или США такая марка вряд ли применима. Им, мне кажется, все равно, производится ли наш товар в Чехии или выглядит как чехословацкий.
В подобных областях там асси это одно, если это вырублено в Чехах, а не в Мексике.
Павел Каутецкий работает инженером в области строительства. Он полагает, что возводить разрушенное в данном случае нет никаких оснований.
Раз уж мы один раз разошлись, надо это так и оставить, потому что склеивать разбитое влетело бы в крону и обернулось бы массовым недоразумением. Я считаю, что это однозначно, и ничего воссоединять не следует, я не вижу для этого серьезного повода. Этот расход был скреплен подписью. Политики все решили за нас и без нас, так что уж сейчас приниматься за старое. Я, конечно, затруднился бы ответить, кому это разделение обошлось дороже, чехам или словакам.
Кто на то власне, как доплатил?
Процесс формирования правительства напоминает бег с препятствиями. Едва политики перепрыгнут через один барьер, тут же появляется следующий. Самой большой проблемой на сегодняшний момент являются заявления президента, что он не готов назначить министром любого, кого ему предложат. Знатоки закулисья чешской политики сразу же понимают, что речь идет о кандидате социал-демократов на пост министра иностранных дел Лубомире Заоралике. Президента Земана связывают с паном Заораликом личная неприязнь, говорят в кулуарах. У Заоралика крепкая позиция в партии, он теневой министр и вполне логичный кандидат в министры. Социал-демократы не смогут отказаться от его номинации без потери лица. Ни конституция, ни установленные традиции не дают однозначного ответа, может ли президент вмешиваться в персональный состав правительства. Президент Земан считает, что он, цитируя, не фикус и не олеандр, чтобы стоять в углу и молчать, и что раз в конституции написано «президент назначает», то это означает, что он может и отказать в назначении. Будущий премьер Богуслав Соботка другого мнения.
Что касается толкования Конституции, я уверен, что выше всего стоит воля граждан, выявленная на выборах в Нижнюю палату. У нас парламентская демократия, в которой состав правительства отражает состав парламента. Кабинет формирует не президент, правительство формируется на основе договоренности партий.
Не от воли президента республики, але odvíjí se od poslanecké sněmovny a dohody politických stran.
Назревающий персональный конфликт – не единственная проблема на пути к быстрому назначению нового правительства. Лидер социал-демократов Соботка как-то обещал провести внутрипартийный референдум о результатах переговоров с другими партиями. Президент Земан теперь готов ждать с назначением правительства до середины января, пока социал-демократы не утвердят новое правительство. Но переговоры трех партий могут закончиться и раньше. Следующее препятствие обнаруживается на участке уже другой партии – христианских демократов. Ее лидер Павел Белобрадек, на удивление многих, в разгар переговоров уехал на двухнедельную стажировку в США. Переговоры пока поведут его заместители, но отсутствие лидера явно не способствует ускорению переговорного процесса. Правительство поддерживает бизнес с бедностью, считают представители общественных организаций, создавших платформу за социальное жилье. К такому заключению их подтолкнуло содержание проекта новой правительственной концепции развития социального жилья, предусматривающего открытие новых общежитий. Члены платформы с этой идеей не согласны, поэтому вышли на улицу, чтобы громко об этом заявить. Подробности у Антона Каймакова.
Серию протестных мероприятий платформа «За социальное жилье» начала хэппенингом перед зданием Министерства регионального развития в Праге на Староместской площади, где ныне сверкает огнями высоченная рождественская елка, бурлит рождественская ярмарка, а со всех сторон слышны колядки. Хэппенинг состоялся днем 5 декабря в канун праздника Святого Николая, Микулаша по-чешски, когда детишки ждут традиционных сладких подарков. Ритуал прост. Вечером по улицам чешских городов и сел прохаживаются ряженые, изображающие черта, ангела и святого Николая. Подходя к детишкам, они просят прочитать стишок или спеть песенку и расспрашивают о послушании и прилежании. Черт, гремя цепями, угрожает за прегрешение кипящим котлом и каждому пытается подарить уголь или картошку. Однако все обычно заканчивается благополучно, черта усмиряет ангел, а из рук святого Николая слегка напуганный ребенок получает конфеты и фрукты. Перед ведомством регионального развития в этот день происходило то же самое, вот только святой Николай был несколько потрепанным, да и бумажная тиара совсем не блистала. За стишки и песенки недоуменным прохожим он раздавал банановую кожуру, ну и другие ошметки, прибавляя к ним путевки в общежитие и бедняцкие гетто. Сами понимаете, такому святому черт для контраста вовсе не нужен. Чем же заслужило государственное ведомство такой спектакль перед своими дверями? Подробности нам рассказал Степан Рибко, пражский глашатай платформы «За социальное жилье».
Министерство про местный развой имеет на старости бытовую политику Чешской Республики.
Именно Министерство регионального развития отвечает за жилищную политику Чешской Республики. Новая концепция социального жилья, которую скоро будет обсуждать правительство, должна помочь всем, кому негде жить, у кого нет своих квартир. По нашему мнению, это именно то, чем должен одаривать святой Николай Микулаш всех людей, которые жильем не располагают. Однако сегодня этот Микулаш раздавал людям бедность, социальное исключение, жизнь в общежитиях, запрет иметь семью, жизнь под надзором камер видеонаблюдения.
Заказ родины, догляд под камеровым системой.
Проблема в том, подчеркивает Степан Рибко, что предложенная для обсуждения Кабинету министров концепция не предполагает увеличение количества социальных квартир.
Та концепция наопак против
назову... Данная концепция вразрез с мнениями специалистов и пожеланиям всех, кто вынужден жить в общежитиях, предусматривает создание новых общежитий. Чиновники считают, что малоимущие люди именно в этом и нуждаются, что они хотят жить в общежитиях, поэтому государство должно им в этом помочь. Но это просто ложь. Ну а мы здесь оказались под праздник Святого Николая еще и потому, что в детских домах находится множество детей, которые не могут жить со своими родителями только потому, что у них нет квартир. И на эту проблему мы хотели сегодня обратить внимание.
Где бедлять со своими детьми? И на то мы хотели несколько упозорить.
А как, по вашему мнению, государство может решить проблему недостатка социального жилья? Ведь каждый чиновник будет аргументировать, что в казне нет денег, кризис все еще продолжается, возобновление экономического роста добиться не удалось.
Ныне мы находимся на распутье и должны решить, что будем делать. Хотим ли мы за те же самые деньги построить новые общежития и поддерживать бизнес с нищетой, или будем создавать условия, чтобы люди смогли попасть в систему стандартного жилья? Чтобы всем, кто из системы стандартного жилья был исключен или же им это грозит, на месте получили дополнительную помощь. То, что за те же самые деньги можно содержать и развивать систему социального жилья в квартирах в достойных условиях без какой-либо сегрегации, доказывают исследования, проведенные в США и странах Европы. Очень часто оказывается, что дополнительных квартир нет нужды строить. В Чешской Республике, например, найдется несколько сотен пустующих квартир. Государство вместо строительства новых общежитий должно задуматься, как мотивировать владельцев этого жилья и как в него переселить нуждающихся людей.
Как доставать до тех бытов, которые в бытовой нужде?
Говорит пражский представитель платформы «За социальное жилье» Степан Рибко. Сколько же таких квартир необходимо найти в Чехии, чтобы отказаться от идеи создания новых общежитий для малоимущих граждан?
To nevíme. Víme ale, že na ubytovnách bydlí kolem 100 000 lidí.
My to не знаем, но нам известно, что в общежитиях живет около 100 000 человек. Есть также множество пожилых людей, проблематично оплачивающих съемное жилье. Им также нужна функционирующая система социального жилья. Есть матери, воспитывающие своих детей и вынужденные в жутких условиях ютиться в общежитиях, дети в детских домах, множество граждан, помещенных в различные виды государственных социальных учреждений. Если будет развита система услуг для таких граждан, работники, которые придут непосредственно к ним в нормальную квартиру, то все может быть нормально. Возможно, речь идет о нескольких сотнях тысяч граждан, которых, однако, предлагаемая концепция лишает шанса на самостоятельное жилье, а дает лишь перспективу исключения из общества и проживания в общежитии.
Пользуясь визой бедления на убитовнах и вылучения из сообщества.
В городе Гавричку вброд в галерее изобразительного искусства в самом конце ноября этого года общественности была представлена новая марка, выпущенная Чешской почтой, посвященная графику, поэту и переводчику Богуславу Рейнеку. Мотивом для марки стал автопортрет художника «Натюрморт» с автором, написанный Богуславом Рейнеком в 1955 году. Создателем гравюры для марки стал Богумил Шнейдер. По этому поводу мы предлагаем вам радиовоспоминания о Богуславе Рейнеке, которые подготовил Антон Каймаков.
Богема.
Богуслав Рейнек родился в селе Петриков у города Гавличков-Брод 31 мая 1892 года. Во время обучения в реальном училище Рейнек под влиянием своего учителя Макса Эйслера начал интересоваться литературой и изобразительным искусством. По желанию же своего отца, после получения аттестата зрелости, Богуслав Рейнек начал погружаться в профессиональные тайны земледельцев. Но через некоторое время все-таки обучение бросил и вернулся в Петриков в имение своего отца. Именно оттуда он отправился в свою первую поездку во Францию, где написал свои первые стихотворения, которые позже стали основой для сборника «Жажды». В 1923 году Богуслав Рейнек отправляется в Гренобль, чтобы познакомиться с автором книги «Твоя жизнь» Сюзан Рено.
Životním mezníkem pro něj možná bylo, když objevil sbírku.
Вехой, изменившей жизнь Богуслава Рейнека, стало знакомство с творчеством французской поэтессы Сьюзан Рено. Мировоззрение этой женщины, восприятие жизни, настолько захватило чувства Рейнека, что он взялся за перевод ее первого сборника, названного «Твоя жизнь», стал с нею переписываться, также с нею познакомился, а позже она стала его супругой.
Же си с ней начал дописывать, сознамился с ней, а стала с ее женой.
Рассказывает искусствовед Мирослава Главачкова, которая в 2011 году в городе Кромеришь, когда отмечалось 40-летие со дня смерти художника, поэта и переводчика, организовала выставку работы Богуслава Рейнека, включившую в себя более 90 произведений. Сюзан Рено стала супругой художника в 1926 году и оставалась его музой на протяжении всей жизни. Следующих 10 лет семья, пополнившаяся двумя сыновьями Даниэлом и Ири, попеременно проживала то в Гренобле, то в Петрикове в Чехии. В поместье в этом селе Богуслав Рейнек с семьей осел после смерти своего отца. В конце Второй мировой войны Рейнек, его супруга и сыновья были вынуждены покинуть свой дом в Петрикове. Вернуться сюда им удалось только через год, но после коммунистического переворота поместье и все земледельческие угодья были новой властью конфискованы. На некогда собственной земле Рейнек потом до 1957 года работал в Петрикове как обычный колхозник. Этот период был самым тяжелым в жизни художника и поэта. Спасение он нашел в творчестве. Именно в это время возникает большинство графических работ Богуслава Рейнека и созревает поэтический стиль.
Ty první grafické listy jsou takové, můžeme říct, trošku jako tradiční, ale potom začal dělat...
Свои первые графические работы Богуслав Рейнек создавал, можно сказать, в традиционном стиле, но позже, в 50-х годах, стал экспериментировать со способом, изобретенным французским художником Куро. Это фотографическая техника клише-вер, но от нее он быстро отказался. Следующим экспериментом стала попытка создания гравюр не на металлических листах, а на досках из мадурита, полимерной глины. От этого способа он тоже потом отказался. Вероятно, художнику не нравилось, что в отличие от металлических досок, где краска на оттисках несколько расплывается, придавая изображению налет загадочности. На гравюрах, сделанных при помощи мадурита, линии остаются абсолютно четкими. Но именно эти работы Рейнека мне кажутся особенно впечатляющими.
Считает искусствовед Мирослава Головачкова. Вдохновение для своих картин Рейнек черпал в окружавшей его природе и библейских мотивах. К одним из самых значительных относятся циклы работ «Дон Кихот» и «Йов».
Я си мислим, что про дивака будет заинтересен в том, что
этот гигантский цикл интересен тем, что история Йова изображена так, как будто она происходит не когда-то в древние времена и в неизвестном месте, а во дворе дома самого Рейнека. Для него это было типичным. Он просто открыл окно и видел Йова, сидящего и мучающегося на навозной куче. Все происходит здесь и сейчас, рядом с ним.
Так там сидел Йоб на гної а терпел.
Поэтические произведения Богуслава Рейнека длительное время публиковались лишь в журналах. Издание первого сборника стало возможным лишь в 1969 году. Ранние стихи, написанные в 20-х годах прошлого века, дышат экспрессионизмом. Через десятилетия, в течение которого автор к поэзии не обращался, главными мотивами творчества стали мотивы родного края, Высочины и ее природы. Все чаще в стихах слышна и религиозная нота. Вершиной поэтического творчества становится последний сборник «Отлет ласточек», который, однако, уже вышел после смерти поэта, переводчика и художника Богуслава Рейнека. Ну а по-настоящему творчество этого автора было оценено лишь в 90-х годах прошлого века.
И на этом заканчивается сегодняшняя программа русской редакции «Радио Прага». В студии работал Либор Кукал.